Здравствуйте. Мы сегодня находимся в студии с профессором Михаилом Лайтманом. И сегодня мы попробуем прояснить несколько вопросов, с которыми столкнулись очень многие люди в 21 веке. А этот век дал нам огромное количество новых трендов, тенденций, изменений. И многие из этих изменений никогда до этого в истории не появлялись, не прогнозировались. И никогда они не были ведущими в нашей жизни, определяющими. И мы сегодня попробуем разобраться, спросить и выяснить у профессора, почему это происходит, что является основой, причиной. И, в общем-то, попробуем вскрыть вот эти тайны, невидимые нашим глазам, взаимосвязи, которые приводят к этим трендам. И начнем мы с необычной темы, хотя, в общем-то, самой важной – со временем. То есть сегодня, если мы говорим о бизнесе, ну, в принципе, для любого человека это также важно, он живет в каком-то потоке времени. Конечно же, физики имеют на это свой взгляд, а люди все имеют на это свое очень утилитарное практическое значение. Так вот, первый вопрос. От чего зависит, сколько успевает человек сделать?
От его желания.
Есть люди, которые тратят огромное количество времени на то, чтобы научиться правильно планировать свое время, не терять это время. И говорят, что некоторые даже достигают на этом каких-то успехов. То есть они становятся более там, практичными, более, успевают большее количество событий произвести в своей жизни. Почему это влияет на их желание, когда они учатся управлять временем?
Ну, во-первых, внутренняя самоорганизация человека зависит от самого человека. Это его психическая настройка, которая дается ему. Каждому своя. И есть люди, которые очень внутренне самоорганизованы, заранее обязаны просчитать каждый свой шаг, планируют обязательно свой день, может быть, даже заранее и не за один день, и так каждый раз. И это у них в крови, что называется. Так что есть такие люди. Но кроме этого, этому можно обучить. Но если мы берем каждого конкретного человека, то четко поставленная задача, требование непосредственно ее выполнить, желание ее достичь, влияние окружающей среды, давление на человека, все это необходимо сорганизовать так, чтобы он внутри этого работал. Но это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что все равно есть общая мировая тенденция нашего развития, я бы сказал, эволюционного развития, которая идет к тому, что наши желания меняются, наши ценности меняются. И поэтому, если мы будем даже заставлять человека работать над какими-то прошлыми ценностями в достижении каких-то таких целей, которые сегодня для него уже не важны, то нам будет очень трудно получить с него действительно хорошую производительность. Это зависит все-таки еще и от времени. То есть в наше время происходит очень серьезная перестройка человека и общества, и человечества. У каждого народа, естественно, и в каждой цивилизации, а у нас сегодня где-то 6-7 цивилизаций в мире, она своя, ощущение времени свое, ценность времени своя. И поэтому мы должны принимать это во внимание. Так как воспринимают время в Африке, или в Китае, или в Южной Америке, не совсем так, как воспринимают его в Европе, в Северной Европе, допустим, или в Северной Америке. То есть совершенно разные, или в России, совершенно разные подходы, ощущения внутренней времени. Ценность времени, время как деньги, время как какой-то огромный данный тебе потенциал, который ты обязан реализовать, или течет спокойно, и ты вместе с ним.
И это значит, что может человек, если по-разному, из разных цивилизаций, чувствует это время, а количество действий в результате будет совершенным тоже разное?
Ну, естественно. Но если я возьму на работу человека из Индии, в общем-то, с его ментальностью, отношением ко времени, или возьму с нордическим характером, то это совершенно разные вещи. Требования к себе, к окружающим, ко всему. Северная Европа, допустим, или Англия, или Америка, вместе с тем отношение к этому Южной Европе, в Южной Европе, в Испании, в Греции, или в Индии и так далее. То есть нам надо понимать, что ощущение времени, оно разное в разных цивилизациях, которые сегодня одновременно находятся в мире. И поэтому мы, естественно, и должны в соответствии с этим проектировать свои взаимные отношения, отношения к общим каким-то связям, союзам и так далее.
А связано как-то это с развитием эгоизма у разных цивилизаций?
Конечно, они разные совершенно тенденции в развитии эгоизма. То есть, если мы говорим, что сегодня мир другой, он действительно другой по сравнению со вчерашним, но он по-разному другой в каждом его, в каждой его части.
А существует какая-то зависимость внутреннего персонального ощущения скорости течения времени и эгоизмом человека?
Конечно. У каждого человека своя.
Ну, а какая-то зависимость есть?
И цивилизация. Да, но мы не можем это все равно... Мы принимаем это во внимание, когда идет речь о каких-то глобальных изменениях. Но не более того.
А изучением искусства упорядочивать там свое время, планировать...
Этому можно обучать. Но все равно принимаем во внимание природные задатки и те границы, в которых мы можем... каким-то образом хоть немножко изменить отношение ко времени.
То есть, в принципе, сегодня, как отмечают люди, персонально им кажется, что в субъективной реальности время начало течь намного быстрее. То есть то, что раньше происходило, им казалось, что там время тянется, то сегодня эти недели мелькают, люди просто даже не замечают их.
Человек, который жил 300 лет назад и в среднем жил 40 лет, даже, может быть, 35. Знаете, как у Пушкина, вошел старец лет под 40. То есть что-то такое вот. И на самом деле так. Мы не представляем, всего лишь 250 лет. Откуда же и вот столько люди жили? Все равно у них время двигалось медленно, размеренно, хотя они жили в два раза меньше, чем мы. А у нас времени не хватает ни на что. И вдруг оно исчезает. И вдруг мы уже старики, и вдруг мы уже все, умираем.
Почему так происходит?
Ощущение времени другое. Потому что ценность времени, она другая. Возможность включить в каждый момент времени количество действий, оно изменилось. Поэтому и время такое насыщенное, компрессованное.
Это не связано с какими-то страхами, ожиданиями человека, с напряжением, которое
связано? Нет, это намного более сложное. Проблема. Вы видите, как это потому, как мы развиваемся, мы уходим от животного мира все дальше. Животное может спокойно жить, они не считают времени. Ему надо, он лежит, ему надо, он ходит, охотится там или еще что-то делает. То есть у него все размерено, все по временам года, все рассчитано и так далее. То есть природа четко указывает ему, что делать, и у него нет проблемы со временем. Он никуда не опаздывает. Понимаете? А чем больше мы становимся людьми в нашем развитии, тем у нас больше проблем со временем.
У нас есть
мы желаем, в общем-то, аннулировать понятие ощущения времени.
Но вот есть некоторые субкультуры, которые, ну, которые отказываются там, от работы, они живут только полурастительный образ жизни, где-то там в Индии, на побережьях, живут там в этих домиках, хижинах, в общем-то, так, как они говорят, такой натуральной, природной жизни. Угу. У них скорость течения замедляется, значительно замедляется, и они воспринимают это как...
Можно его вообще перестать чувствовать время. Опять-таки спуститься до такого уровня, когда ты практически... Животные тоже чувствуют, когда они должны кушать, когда они должны спать, когда они должны там размножаться и так далее. Можно устроить себе такую жизнь где-то на юге Индии или в Африке, где вы будете спокойно так же...
А может человек научиться управлять этим процессом внутри, ну, не уезжая в Индию, а разогнать время, сократить, разогнать...
Зачем?
Вот вопрос, и нужно ли это?
Я считаю, что человек просто должен вначале понимать, для чего он существует, что в его жизни есть возможность выйти на следующий уровень. Это то, что наше время сегодня, в общем-то, говорит нам, что в течение нашей жизни... Человечество сейчас подходит к такому состоянию, когда мы все получаем возможность перейти с уровня животного на уровень человек. Потому что есть неживая растительная животная ступень развития, есть развитие человек. Человек – это когда мы приподнимаемся над нашим телом, мы достигаем такой цивилизации, такого уровня развития, когда мы не заботимся о нашем теле, когда мы практически приходим к состоянию, когда мы можем обеспечить себя без всяких проблем, и причем наши желания становятся материально очень незначительными, они всего лишь сводятся к обеспечению нас всем необходимым, и большего нам не надо, и это, эти желания, они находятся на животном уровне, относительно тела нашего, они все. А все остальные наши желания, они постепенно-постепенно поднимаются на уровень, где мы желаем постичь совершенно иное ощущение, новую виртуальную реальность, выше нас, сегодняшних. Для чего мы, к чему мы, почему мы, смысл жизни, систему нашего управления свыше и так далее. То есть, в принципе, какой-то, ну, божественный, что ли, уровень. Хотя никаких тут религиозных, естественно, нет, речь не идет ни о религиозных каких-то подходах. Вот выйти на этот уровень существования, к этому человек стремится, начинает стремиться в наше время. И все наше течение цивилизационное, оно к этому уходит. То есть я уверен, что если мы будем продолжать правильно развиваться, вопрос, можем или нет, сможем или нет, потому что тут находится перед нами возможность двоякого пути развития. Мы как бы на перепутье находимся. Но если мы будем правильно развиваться, то где-то через где-то 10-20 лет, 30 лет, мы сможем прийти к состоянию, когда мы будем полностью обеспечены робототехникой настолько, что человечество практически не будет физически работать никак, и будет ограниченное количество человечества участвовать вообще в каких-либо производственных процессах, процессах развития технологий. Все это будет биологическим или с помощью роботов, с помощью принтеров, 3D и так далее. Появятся и другие возможности. И человек будет абсолютно свободен от заботы о себе.
Как это повлияет?
Физическом. Но правильно организовать свое время, мы же говорим о времени, вот тогда он действительно сможет. С одной стороны, потому что у него этого времени будет в избытке, он также сможет существовать, и, как мы по сравнению с Пушкиным, в два раза больше лет, чем сегодня. И кроме этого, он будет знать, чем наполнить жизнь. То есть он будет постепенно-постепенно в течение жизни переходить в следующее измерение. В измерении, которое называется человек, Адам. И мы находимся вот на этой стадии, на переходной стадии развития. Я думаю, что в течение нескольких десятков лет мы к этому подойдем.
Но если говорить дальше о времени, то вот в этой, на этой ступени Адам время вообще исчезает или оно становится очень быстрым?
Исчезает. А это не важно, если оно становится очень быстрым или исчезает.
Ну, это по сути одно и то же.
Это в общем, да. Так что... В любом случае, или оно замедляется до остановки, или оно ускоряется до исчезновения.
Когда вы сказали о том, что в наше время ускоряется количество действий, очевидно, это связано с информацией, да, в которой находится человек. То есть количество действий связано с объемом информации.
Это зависит от внутренней переустановки человека. Если он сможет принять и перестроить себя в соответствии совершенно с новой парадигмой, с новым отношением к себе и к обществу, к окружению, к миру. Если человек вместо того, чтобы все пытаться вобрать в себя, себе, для себя, сможет перестроить себя в обратном направлении, тогда он сможет найти себя вне себя, в окружающем. А себя сегодняшнего он сможет обнаружить уже только как какое-то придаточное животное, которое предано ему, и вот это преданное ему животное, оно существует до тех пор, пока он выходит в следующее ощущение, в следующее измерение, вовне себя. А затем оно как бы пропадает, исчезает из ощущения вообще. К этому мы идем.
Ну, все-таки я бы хотел из этого такого будущего светлого вернуться в сегодняшний день, чтобы понимать, где мы находимся, следующий шаг как бы прочувствовать.
Да.
И если мы говорим о каких-то группах людей, то всегда там есть какой-то лидер. То есть мы сегодня хочу коснуться темы лидерства немножко.
Угу.
Харизматичный лидер, как правило, всегда дает направление людям, он дает им воодушевление, и, как правило, он достаточно авторитарен. И, ну, в некоторых случаях эффективные лидеры даже деспотичны. А сегодня...
Все это должно в нем существовать, только в правильной пропорции.
То есть существование лидеров вот в этом следующем этапе, да, назовем там 21 век. Вот в 21 веке тенденция лидеров быть таковыми останется? Или как-то она поменяется в связи с эволюцией человечества?
Нет.
Качество лидеров?
Лидеры-то должны будут пользоваться всеми свойствами человеческими и сверхчеловеческими, которые им понадобятся в соответствии с новой парадигмой, к которой мы идем. Но они должны будут быть другими, они должны будут к другому призывать, они должны будут быть воспитателями, потому что человечество надо перевоспитывать, и это самая главная проблема нашего времени. Люди, которые будут полностью освобождаться от работы, становиться массы будут выходить безработными. Их надо будет сорганизовывать, их надо будет размещать в народные университеты, классы, школы, телевизионные программы, экзамены, стипендии и так далее. То есть человеческая жизнь будет подчинена строгому режиму, осознанному. Осознанная необходимость в этом будет, когда люди будут полностью всю свою жизнь заниматься самосовершенствованием, и это самосовершенствование, оно будет общественным, государственным, мировым, в котором каждый должен будет выдать свою работу, у каждого должны быть свои обязанности, каждый должен будет, изменяя себя со своего эгоизма на соучастие с другими, в общем социуме, мировом, интегральном, достичь ощущения иного существования, внетелесного. Когда не живое заботой своего тела, животного, а когда это животное рядом с собой как бы помещаю, как человек свое домашнее животное, и занимаюсь человеком во мне. Для этого нужны лидеры. Лидеры очень серьезные, великие, воспитатели, понимающие психологию людей, которые будут именно направлены в своем лидерстве на то, чтобы поднять людей вот на этот уровень.
Когда мы говорим о лидерах, то существует совершенно четкая закономерность. Чем более мирное общество, тем больше ценится власть мудрецов, больших учителей, праведников.
Да.
Чем более волнующее время, то в среднее время это правители, такая харизма правителей, цари правят. Но в неспокойное время, которое в наше время становится, на передний план выходят бунтари. То есть такая
Которые обращаются в диктаторы.
Да, которые потом постепенно обращаются в диктаторы. У нас впереди большой период прохода между вот этой через большую массовую безработицу. Уже сегодня, очевидно, эти бунтарские лидеры начинают легко захватывать власть, причем без особого труда и без особой подготовки. Как этот период, который нам предстоит впереди, перед нами, он поменяет этих лидеров со временем, или эти бунтари должны будут стать воспитателями?
Те общества, в которых выделяются такие бунтари, они, естественно, самые неустойчивые общества, не имеющие четко никакого своего точного направления. Они берут любую идею, которая в каждый момент кажется им необходимой для достижения власти. Как правило, они к этому присоединяют религию, причем в самой фанатичной, жестокой ее форме, потому что она, как правило, самая простая, самая выпуклая, которую можно просто объяснить, просто притянуть к себе, под которую можно подвести любого, для которой нет необходимости никаких знаний, каких-то поисков, свобод внутренних, а наоборот, личный фанатизм, сужение круга зрения до какого-то минимального, кто твой, а кто враг, и все. Надо понимать, что эта вся проблема, она в том, что, к сожалению, происходит столкновение двух слабых цивилизаций. Цивилизация западная, которая ослабила себя абсолютно, забросив свое культурное наследие, которое было когда-то совершенно иной, ставила ценностью культуру, развитие науки. Это было как ценность. Если мы возьмем 19 век, допустим. По сравнению с этим все упало. Сейчас ни культура, ни наука не ценится. А ценится только в том виде, в котором это интересно властителям, для которых интересны только меркантильные какие-то их личные соображения и больше и власть. Больше ничего. То есть деньги и власть. Что-то, в принципе, одно и то же стало в наше время. Богатство, которое когда-то даже вот этими великими учеными или великими деятелями культуры пренебрегалось, оно становится выше. Всех можно ученых и всех деятелей культуры купить. То есть это все Запад сегодняшний. И действительно, как мы говорили, всегда загнивающий. И на самом деле это так. Мы это на самом деле видим воочию. Потому как животное состояние человека является самым важным. И приближается к тому же римскому варварству хлеба и зрелищ. То есть полное отсутствие воспитания масс, оно вот к этому и привело. Вместо того, чтобы подтягивать массы к той элите культурной, научной, которая ценилась в XIX веке, вместо этого произошла полная деградация. Это принесло, к сожалению, и вот, как ни странно, это все сделала Германия, которая являлась на самом деле центром и культурным, и научным Европы. Вот эта инверсия такая в ней и произошла. Нам надо еще, может быть, как-нибудь объяснить, почему именно Гитлер пришел к власти в такой развитой стране. Это первое. И второе, то, что сталкивается эта цивилизация или перемешивается эта цивилизация с цивилизацией восточной, которая взяла для своего расширения не науку, не искусство, не технологию, а силу. Силу массы, то есть размножения и поглощения, и силу фанатизма, то есть давления. И происходит то, что вот мы видим, что происходит в Европе, да и в Америке уже сейчас. Приведет это к тому, что в итоге азиатская цивилизация, как в общем, азиато-арабская цивилизация, она поглотит мир. Да.
А у человека, психологи говорят, у любого человека существует внутри психологическая матрица того, кого он воспринимает лидером. Ну, начиная на самом вот таком простом уровне, когда он видит какого-то одного человека, стоящего там отдельно от группы, он уже его психологически воспринимает как нечто отдельное. То есть существуют какие-то матрицы внутри у человека. Некоторые ученые, которые проводят работу с группами, они всегда выделяют совершенно четкие закономерности, то, как распределяются силы внутри группы, всегда существует определенная группировка, структура, ничего не меняется, независимо ни от контекста, ни от групп, ни от
национальности. Так устроено и большое человеческое общество, и маленькие группы.
И выделение вот этих вот фанатичных лидеров, ну, это является следствием того, что так масса их воспринимает. Угу. А как может произойти гармоничный переход к тому, чтобы не фанатики и не правители, а именно мудрецы приходили к власти? Они же тоже должны будут работать в этой же самой матрице. То есть они для людей должны быть в этой матрице тоже лидерами?
Да. Для этого необходимы два условия. Во-первых, чтобы этот мудрец понимал, что ему необходимо стать лидером, даже, может быть, в каком-то смысле диктатором своей идеи и навязать ее обществу во имя блага общества. То есть он бы вышел бы из своего, так сказать, узкого пространства, в котором он находится, и начал бы работать на широкие круги общества. Причем он бы спустился бы до уровня, когда бы общество его начало понимать. Он бы создал бы маленькую группу единомышленников, учеников, которые бы смогли бы проповедовать, если мы уж говорим такими...
Ну, по сути, сегодня...
Это, по сути дела, пророки, которые идут в мир и пророчествуют, то есть проповедуют идеи этого мудреца. В принципе, это мы наблюдали уже когда-то в истории при возникновении религий. То есть, в общем, это должно быть со стороны мудреца сделано. Это серьезная большая работа, которую он обязан проводить. С одной стороны. С другой стороны, это должно быть при особой подготовке общества. То есть, что значит при особой подготовке общества? Со стороны общества должен существовать запрос социальный, вопрос, я бы сказал, эволюционный, когда общество нуждалось бы именно в знаниях. И именно в тех знаниях, которые он предлагает. То есть где-то они должны встретиться. Где-то общество должно поймать предложение мудреца, его концепцию, как необходимую ему для обществу, для выживания. В таком случае они где-то встречаются, и происходит совместное уже их взаимодействие. То есть общество согласно учиться у мудреца, быть под мудрецом или под его, так сказать, пророками, учениками. Вот таким образом это может произойти. В наше время, когда мы выходим на следующий этап, причем это не зависит от людей, это зависит от нашего эволюционного развития. Поэтому и называется наше развитие кризисным, потому что оно происходит неожиданно, совершенно непрогнозируемо нами, оно происходит ломкой прошлого нашего уклада жизни. И здесь мы действительно увидим скоро, как обществу растерянному, обескровленному, междоусобицами, всевозможными проблемами, обессиленному, метающемуся непонятно... В мире будет изобилие с одной стороны и голод с другой. Огромные возможности быть здоровым, и весь мир будет больным. Огромные источники энергии, и весь мир будет существовать в их недостатке и так далее. То есть обнажаться противоречие между тем, что возможно, и тем, что на самом деле есть у человека. И не только у человека, а вообще у цивилизаций. И вот эта вот растерянность, а почему это с нами происходит? к чему это все ведет, с одной стороны, это относительно нашей земной жизни, и с другой стороны, запрос внутренний все-таки, а для чего я существую, во имя чего эти страдания, этот вопрос будет постепенно возникать. Так уж устроены мы в своем эволюционном развитии, что наши эти вопросы, желания внутренние, направления трансформируются. Возникнет в итоге у человечества запрос к раскрытию смысла жизни. В принципе, это является следующим нашим этапом. Познание, раскрытие смысла вообще земного существования и вообще существования мироздания. И в таком случае они определят, кто же может ими руководить. Человек, который даст им наполнение смыслом. И в таком случае появится мудрец со своими пророками, учениками, руководителями, воспитателями, которые смогут организовать человечество как руководитель, как лидер. Эта группа так и будет выступать, как Санедрин, что ли, в таком библейском понятии, которая будет, в общем, духовной вершиной мира.
Когда приходили различные диктаторы, ну, тот же Гитлер, который вы сказали, то он тоже, когда приходил к власти, у него было ощущение, наверняка было ощущение, что он шел как просветитель, что он шел спасать общество.
Он был не диктатором, в общем-то.
В общем-то, да.
Он был избран совершенно демократическим образом, демократическими выборами. Его избрал весь народ. Мы не можем говорить о том, что он захватил власть силой, как это сделали, допустим, в России или там в других странах. Так что и Германия, это была не та страна, которую можно было бы силой захватить. Ее можно переубедить было, и вот то, что было сделано.
То есть вот эти мудрецы, которые сейчас должны прийти к власти, они тоже должны переубеждать?
Они должны не переубеждать. Они должны воспитывать, они должны раскрывать человеку смысл его существования, ни в коем случае переубеждать невозможно. Переубеждать ты можешь, когда ты действуешь на животном уровне. То, что сделал Гитлер. Он давил на животные инстинкты немецкого народа. То же самое можно сделать и с русским народом, и с любым другим. В каждом народе живет внутренняя убежденность, что мы особенные. И это стремление к особенности можно поднять до уровня фашизма, нацизма. То есть сплотить этим народ и выставить его против других. А здесь наоборот. Та новая парадигма, к которой мы идем, она совсем другая. Это общее человечество, полная интегральность, подобие природе, которая вся одна, единая система. Равновесие между нами и с природой, когда каждый занимает свое место для того, чтобы поднять человечество, помочь всем, выйти из себя. Это то, что надо каждому. И вот этот выход из себя, он будет ощущаться каждому как обретение совершенно нового способа существования. Когда я начинаю ощущать не внутри себя жизнь, а вне себя, именно вне себя. Вот это то, что будет пропагандировать, распространять мудрец, лидер. И это поэтому очень отлично от того, что делали все руководители и диктаторы до него.
Вот в начале 20 века как раз вы упомянули Россию, которая диктаторским таким или кровавым путем пришла. В это время был одновременно с этим и был рост просвещения. То есть в то времена появились такие, там, Вернадский, Блаватский со своими там, попытками осознать всю восточную мудрость. Бальсулам в это же время жил. То есть был совершенно очевидный как бы скачок такого
интеллектуального
развития человечества.
Да.
Между тем, огромный кризис этот, войны и первыми.
Эйнштейн.
Фактически этот же период.
Да.
И тем не менее, вот это последствие Первой мировой войны, первого этого кризиса привел к огромному количеству безработных. И эта масса безработных, которая, по сути, не особо озадачена вопросами смысла жизни, она как раз находилась, видимо, на животном уровне. И что послужило отличным такой пищей или почвой.
Тут и случился перелом.
Да,
Вместо того, чтобы идти за Фрейдом, за Эйнштейном, за другими физиками великими и все это вести к науке, к искусству, к культуре, и в итоге дальше к Бальсуламу и так далее. То есть в развитии всестороннем, вот этом, в попытке найти следующий уровень развития человечества. Это, в общем-то, через Эйнштейна, через Бальсулама и через развитие психологии, да.
Но в то же время, в то время-то не получилось так. И очевидно, может быть, это связано с тем, что люди опускаются на очень, ну, это очень тяжелый быт, нету работы, нету еды. Почему Россия так зажглась легко? Огромное количество рабочих недовольных, тяжелейшие условия работы. Мы находимся примерно в похожем периоде, когда это огромное количество людей сейчас оказывается без работы. Мы смотрим на эти ближневосточные страны, которые там вообще непонятно, на какие средства они существуют. И поэтому, естественно, они легко вспыхивают от одной спички, от любого лидера, фанатика, он легко их зажигает. Где вероятность, что сегодня что эти огромные массы пойдут за просвещением, они сделают такой же еще один виток, как в начале 20 века?
Возможно. Возможно, этот виток. Я ни в коем случае не отрицаю вероятность того, что мы пойдем кровавым путем, и мир вернется в ужасную катастрофу. Намного худшую, чем было во времена начала 20-го, там, или середины 20 века. Мы можем оказаться в жуткой мясорубке. Причем в изощреннейшей. Когда человечество будет проявлять просто примеры такого варварства, которого не было никогда. Когда-то, в древние времена, которые мы называем варварскими, когда осаждали город, бросали в этот город пищу, чтобы осаждавшие могли существовать. Чтобы действительно воин дрался с воином, как в честном поединке. Такого нет. Даже в Средневековье или далее считалось за честь, там, самураи, там, или какие-либо другие воины, там, рыцари и так далее. Все это были какие-то, ну, вроде бы благородные поединки. На их уровне я желаю тебя убить, там, и так далее. Но я желаю убить тебя, то есть показать, что я выше тебя. То есть тут совершенно не тот подход, как сегодня. Сегодня это не сегодня, а вообще и 20 век он уже к этому пришел. Это другой подход. Это совершенно в другую сторону пошло в 20 веке. И сегодня это будет, может быть продолжением, но может быть и другим. То есть мы стоим действительно, как я сказал, на развилке. Или мир будет подходить к войне, причем эта война будет не просто атомной войной. Это будет война с применением ужасного оружия биологического, всевозможного. Это с помощью всевозможных заболеваний, инфекционных, жутких. Там, в общем, заготовлено достаточно всего. И останется всего лишь маленькая толика, маленькая часть человечества. Там, может быть, несколько миллионов людей, которые все равно осознают необходимость подняться на следующий уровень своего существования. И они все равно его достигнут. Так что речь, в принципе, не идет о каком количестве людей, которые должно пройти на следующий информационный уровень развития, а о том, что на этот уровень человечество должно взойти. В принципе, мы, нас и 100 лет назад было всего лишь 3 миллиарда. А еще там 50-100 лет назад было и меньше 1 миллиарда. Так что дело не в количестве людей. Это с одной стороны. С другой стороны, я все-таки надеюсь на то, что... Дело в том, что человечество развивается изменением желаний в себе. Если бы оно развивалось только под влиянием вот этих внешних факторов, то, конечно же, у нас не было бы никакого выхода, а был бы именно закон, чисто закон отрицания-отрицания, материальный. А здесь еще закон в каком-то смысле духовный. Что значит духовный? Не путать с обычным духовным определением. Дело в том, что желания наши меняются. И поэтому, каким бы ни было фанатичным общество, каким бы образом ни вели бы массы на революции, на демонстрации куда-то, в них вдруг пропадает к этому интерес. В них вдруг исчезает желание таким образом существовать. У них вдруг появляется отвращение не только «дай мне работу», «не хочет работать». Ведь огромное количество людей в мире находится в депрессии. А огромное количество людей не считают, что вообще, что это надо, что есть необходимость какая-то в работе. Не кричат «дай мне работу». То есть человек приходит к осознанию того, что в мире накоплен достаточно научный и технический потенциал, чтобы мы сами себя обеспечили абсолютно всем, не прилагая для этого практически никаких усилий. Все зависит только от нашего правильного взаимодействия. Мы выбрасываем 40% пищи, если мы ее правильно распределим, не будет ни у кого никакого недостатка. Мы выбрасываем практически 90% того, что мы производим из товаров так называемых народного потребления, вместо того, чтобы они дошли до покупателя и вообще правильно служили. Если мы это правильно распределим, у человека не будет проблем ни в чем. Ни в чем. Мы можем понастроить... буквально на принтере печатать дома, города и обеспечивать людей всем необходимым. Поэтому, поскольку эта база, она есть, то она есть именно потому, что в человечестве возникает внутренняя, настоятельная такая потребность, ощущение возможности существовать не ради этого, не работать для того, чтобы работать, не работать, чтобы покупать и выбрасывать, не жить для того, чтобы проживать себя, проживать жизнь. Вот это вот следующее наше ощущение никчемности жизни, оно должно привести нас не к разрушению, в общем-то, а к постижению ее основы, корня, смысла. И я думаю, что найдется в нашем мире могучая кучка мудрецов, форум какой-то, который будет поддержан широкими общественными и научными кругами, и в чем-то даже правительственными кругами, и в чем-то даже и... высокими там, управляющими, миллиардерами и так далее, кругами, которые смогут все вместе, понимая, что иной путь – это путь ужасных страданий, смогут вместе повернуть общество к другой цели. Но для этого необходимо, чтобы кроме этой могучей кучки ученой, все-таки это учение, эта возможность получила распространение, осозналась и у людей крупных промышленников, банковских, финансовых кругов, у высшего слоя общества, социума.
И хотелось еще задать вопрос относительно, вы заговорили о промышленности. Вот сегодня тенденция такова, что в действительности крупные промышленники, они становятся все более и более крупными. Мелкий бизнес, ну, он практически исчез уже.
А его и не будет вообще. И крупный тоже будет умирать.
И средний тоже исчезает.
Да, и средний исчезает. Нам нечего плакать по среднему классу. он исчезает из средних. Будут крупнейшие предприятия, мы все это понимаем, мировые, которые будут заниматься производством и распределением всего того, что необходимо человечеству. Это немного совершенно, мы знаем, что 90% производимого нам это производится только для того, чтобы произвести накопления, валютные накопления, больше никак. Поэтому человечество в итоге придет и очень быстро, эволюционным порядком, даже не понимая, как оно к этому идет. Придет к тому, что действительно небольшое количество, там, несколько десятков, ну, сотен, поначалу может быть тысяч, а потом это будет и сотен, и даже несколько десятков крупнейших предприятий в мире. Не предприятия, это такие...
Корпорации,
да, большие. Они будут производить практически все, что необходимо человечеству, и распределять свое производство между всеми.
Ну, эта тенденция сегодня на полный ход уже поставлена.
Да, но сегодня она происходит с точки зрения пока еще накопления капиталов и завоевания мира. А в итоге она изменит свою эту цель.
Но если взять какие-то национальные экономики, не транснациональные корпорации, mm-hmm. какой-то более мелкий масштаб, то сегодня идет активное поглощение в рамках национальных каких-то экономик крупными компаниями того бизнеса, который раньше был средним и мелким. То есть фактически mm-hmm. мелкие и средние предприятия разоряются, и вся эта огромная масса управленцев, рабочих, они пополняют эти крупные предприятия или ряды безработных.
Это чувствует каждый из нас. Я тебе скажу на своем примере. Если раньше я все-таки прожил уже достаточное количество лет. Если раньше были всякие киоски, магазинчики и так далее, то сегодня все они входят в сети. Крупные сети, 2-3 огромные сети, которые поглощают дальше все остальное. Там как фаги.
У них, получается, снижается качество, это естественно, потому что они оптимизируют. И да. Учитывая, что они становятся постепенно...
Вне
конкуренции, то, естественно, они заинтересованы таким капиталистическим образом снизить качество, уменьшить ассортимент и так далее. А с другой стороны, возникает еще один эффект, когда люди, которые работали в среднем бизнесе, это были в основном, или в мелком бизнесе, это как частные предприниматели, для них было основой не столько зарабатывание денег, сколько они как бы применяли себя.
Да.
В рамках этих конвейерных производств огромных компаний они найти себя не могут.
Угу.
И естественно, получается, что это первая группа, которая пополняет ряды безработных. То есть наиболее талантливая и фактически прогрессивная часть человечества.
Низший класс остается на предприятиях пока еще. Да. Средний класс умирает. Да.
Он выходит куда-то в какое-то безвоздушное такое, в кавычках,
мелкий
пространство.
Бизнес.
И вот следующий вопрос. То есть для них применение где они найдут в ближайшее время?
Никуда, некуда деваться. Миру просто не нужно это количество рабочих. Миру нет необходимости в миллиардах людей. Если мы понимаем, что весь смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы родиться, вырасти, заработать себе, дать заработать на себе другим и умереть, то для этого в мире сегодня с его развитой инфраструктурой, с его технологиями нет необходимости в этих миллиардах людей. Нам не нужны родители молодым после 20 лет. Не нужны родители. Тем более нам не нужны наши прадедушки и бабушки, дедушки, бабушки. Нам это все не надо. Мы отключаемся от них очень быстро. И совершенно чувствуем себя свободными, независимыми от них. Если раньше когда-то мы жили общиной, как бы, несколько поколений вместе, и тогда ребенок видел, что это родители, а это дедушка-бабушка, какие-то устои были, он видел перспективы движения вперед. Сегодня этого нет. Он не получает это изначально сегодня. И это накладывает отпечаток на весь его взгляд на мироощущение. То есть нету в мире продолжения. Вот я сегодня и все. Значит, миру не нужны эти люди. Если мы движемся к такому рассмотрению событий, мы окажемся в состоянии, когда из 7 миллиардов людей необходим действительно полмиллиарда, которые себя обеспечивают и нормально существуют, а все остальные, они просто будут существовать что, на шее у того полумиллиарда? То есть 6,5 миллиардов надо уничтожить? Что-то с ними надо делать? Давайте производим расчет, как это можно сделать. Так что ли мы будем действовать? И природа, позволит ли нам эта природа? В принципе, такая возможность заложена. С другой стороны, если мы понимаем, что мы меняем саму парадигму, само отношение человека к жизни, к своему существованию, к себе, к миру, к мирозданию, то мы относимся совсем по-другому к нашему земному существованию. То есть оно необходимо, это земное существование, для того, чтобы подняться на следующий уровень. На следующий уровень значит достичь смысла жизни, источника жизни, внеземного, то есть виртуального, силового, смыслового, который существует во Вселенной, который породил всех нас, этот источник, развивает нас и в итоге ведет к себе, вот с нашим эволюционным развитием. Мы это чувствуем, мы к чему-то устремлены. В таком случае у каждого человека есть место в мире, в таком случае каждый необходим, у каждого есть смысл его существования. В таком случае мы начинаем уважительно относиться к каждому, понимая, что у каждого есть своя ниша в этой системе. В природе ничего нет, не создается зря, тем более человек. И поэтому мы должны тогда совсем по-другому мыслить и предоставить каждому вот этот новый путь развития. А возможности для нашего существования будут выполнять автоматы, технологии, принтеры эти новые, 3D и так далее. Это все не проблема. Мы вообще не будем думать о том, как бы обеспечить свое животное существование. Если животные с утра до вечера заняты тем, чтобы обеспечивать себя всем необходимым, в этом, в принципе, заключается и жизнь. Правда, они большое количество времени просто играются, просто отдыхают. Это программа их существования. То человек, в принципе, все свое время должен посвятить на самом деле только лишь общественному развитию. Через социум выйти из себя в социум, и внутри него, когда ты выходишь из себя, там начинать ощущать мир вне себя. И тогда мы начинаем ощущать совершенно другой мир, другие силы. Начинаем ощущать другой уровень, матрицу, которая управляет миром.
Вы описали два совершенно разных пути развития. У нас действительно есть выбор, как у человечества.
Выбор есть.
От чего он зависит сегодня?
С одной стороны, он зависит от... практически он зависит только от того, насколько те люди, которые понимают возможность развития добрым путем, насколько они смогут успеть распространить свои знания в нужном виде, и преподнести их всему человечеству так, чтобы оно поняло, приняло и осознало, и начало бы реализовывать их в этом новом ключе, в новом отношении к миру.
Большое спасибо, профессор, сегодня за эту замечательную беседу. Я надеюсь, что вопросы, конечно же, еще пробуждаться будут и будут пробуждаться, но сегодня мы смогли дать все-таки какие-то ответы на то, что нас ждет завтра, и, возможно, то, что нам нужно делать сегодня, чтобы это завтра было счастливым и хорошим. Спасибо большое, до свидания.
Вам также.